Урок 10. Образование в области гуманитарных и естественных наук. Памятный стих. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Книга Псалтирь, 18 глава, 2 стих. Образование включает в себя гуманитарные и естественные науки. Но когда мы изучаем или преподаем эти науки с библейской точки зрения, что это подразумевает? Мы просто предлагаем отдельные библейские стихи, которые относятся, например, к определенному аспекту современной медицины или истории искусств? При этом мы можем связать наши практические уроки с удивительной силой Бога, явленной в создании нашего сложного устроенного мира. Однако простое цитирование текстов Священного Писания в уроке из учебника — это лишь малая часть истинного образования, спасительного и искупительного. Чтобы такое образование действительно функционировало, мы нуждаемся в Слове Божьем, дабы внести его учение в каждую дисциплину — от гуманитарных наук до молекулярной биологии. Без этого мы можем потерять из виду величие Бога, Его суверенитет как Творца и Хранителя нашего мира. Осознавая, что Господь рассматривает свое творение как взаимосвязанное и значимое, мы приближаемся к пониманию того, как можно и нужно преподавать определенные дисциплины. На этой неделе мы рассмотрим некоторые принципы преподавания гуманитарных и естественных наук с христианской точки зрения.
Воскресенье, 29 ноября. Только Господь. Все творение свидетельствует о живом Боге. Это утверждение повторяется так часто, что стало шаблонным. Рассуждая, например, о роли Бога в создании мира, которому люди продолжают наносить ущерб и вредить, мы начинаем понимать, как лучше можно преподавать гуманитарные и естественные науки. Рассмотрим, к примеру, период беременности женщины. Биология учит, что новая разумная человеческая жизнь возникает из одной оплодотворенной яйцеклетки и развивается до полного созревания в течение 9 месяцев. В течение всего этого цикла проявляются признаки присутствия любящего Творца. О любви и благости Бога свидетельствует даже место развития плода, прямо под постоянно бьющимся сердцем матери. По мере увеличения плода увеличивается и живот матери. Будущая мать всегда осведомлена о своем ребенке, как и наш Небесный Отец. Все и всегда знает о своих детях. Прочитайте послание к римлянам, первую главу с 18 по 21 текст.
«А на всякое безбожие и нечестие людей, которые угнетают истину своим нечестием, гнев Божий открывается уже предостережением с неба. Ибо все, что возможно людям знать о Боге, представлено им явно. Сам Бог сделал это для них очевидным. Так что незримая в нем вечная сила Его и божественность от сотворения мира были ясно видимы разуму во всем созданном им. Не снимается потому с тех людей их вина. Узнав о Боге, они не прославили и не возблагодарили Его как Бога, а предались вместо этого бесплодным умствованием, и бесчувственные сердца их во тьму погрузились».
Псалтырь, 18 главу, с 1 по 6 текст.
Руководителю хора Псалом Давида. «Небеса о славе Божьей возвещают, о произведении рук Его повествует свод небесный. День дню о том рассказывает, и ночь ночи знание открывает без речей и слов голосом неслышным. И все же проносится по всей земле глас их, и весть по всей вселенной. В небесах он устроил жилище солнцу. Как жених выходит оно из-под полога своего, как атлет рада оно пробежать путь свой».
Книгу Неемии, 9 главу, 6 текст.
«Лишь ты один, Господь наш, ты сотворил небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, воды и все, что в них. Ты даешь жизнь всему этому. И тебе поклоняется воинство небесное».
Что эти тексты сообщают о деятельности Бога как нашего Творца? Даже после 6000 лет греха и тысячелетий после всемирного опустошительного потопа существует чрезвычайно убедительное свидетельство не только о Боге как о нашем Творце, но и о Его любви, силе и благоволение. Действительно, это свидетельство настолько мощно, что Павел в послании к римлянам, 1 главе, с 18 по 21 текст заявляет: «Отвергающие Бога будут безответны в день суда, поскольку о нем можно достаточно узнать из его творений». Другими словами, люди не смогут оправдаться незнанием. Особенно теперь, когда многие люди поклоняются творению, а не Творцу. Насколько важно, чтобы христианское образование в области гуманитарных и естественных наук всегда основывалось на предпосылке, что Бог — Творец, Вседержитель и Хранитель всего сущего. В конце концов, любые идеологии и теории, которые отрицают или исключают Бога, могут привести только к заблуждению. Почти все светское образование построено на отрицании существования Бога. Христианское образование не должно попадать в эту ловушку и даже завуалированно исходить из принципов, основанных на предположении, что Бога не существует. Иначе люди обречены на заблуждение. Подумайте о невероятных чудесах и красоте нашего мира даже после грехопадения. Как мы можем научиться извлекать из этого надежду и утешение, особенно во время личных испытаний и страданий?
Понедельник, 30 ноября. Великолепие святости. Текст книги Псалтирь 95 главы 9 стиха гласит: «В великолепии святости Господу поклонитесь, да трепещет пред Ним вся земля». Как мы понимаем словосочетание «великолепие святости»? Что это означает для христианина? Как наше понимание должно влиять на то, что мы преподаем об искусстве и красоте? Оскар Уайльд сказал, что красота в глазах смотрящего. Но мы не должны забывать, кто именно создал глаз. Хотя нам следует быть осторожными, чтобы не поклоняться самому творению, его красота свидетельствует о Боге-творце и его любви к красоте. Если наш падший мир до сих пор выглядит так красиво, кто может представить, каким он был до грехопадения? И это убеждает нас в том, что Бог действительно является Творцом всего прекрасного. Поэтому изучение гуманитарных и естественных наук может и должно приблизить нас к познанию характера Господа. Являясь частью Божьих произведений искусства и научным феноменом, мы можем больше узнать о нашей собственной идентичности во Христе. Бог желает, чтобы Его дети ценили Его дела и наслаждались простотой, тихой красотой, которой Он украсил наш земной дом. Он любит все прекрасное, но красота характера для Него превыше внешней привлекательности. Он хотел бы, чтобы мы совершенствовали в себе чистоту и простоту, которые так привлекают нас в цветах. Прочитайте книгу «Бытие», 3 глава, 6 стих.
«Женщина увидела, что плоды этого дерева хороши. Кажутся вкусными, радуют взор и вожделенны они, потому что мудростью и знанием наделяют отведовавшего их. Сорвала она несколько плодов с него, сама ела, и мужу своему их дала, и он ел вместе с ней».
Что текст сообщает нам о том, что красота и привлекательность сами по себе не обязательно хороши или святы? К сожалению, у нас есть враг, который извращает все сотворенное и использует это в своих интересах. Поэтому неудивительно, что красота и понятие красоты могут быть использованы против нас. Таким образом, христианское образование, руководствуясь Священным Писанием, должно помочь нам, особенно в области гуманитарных наук, научиться быть осторожными и понимать: не все прекрасное обязательно является хорошим или святым. Что из прекрасного не обязательно свято и хорошо, а что, являясь прекрасным, может быть превращено в несвятое и плохое в зависимости от обстоятельств? Какой стандарт мы используем, чтобы различать это?
Вторник, 1 декабря. Мастера обмана. Мы знаем, что в нашем мире не только занимающиеся гуманитарными науками и философией не чтят Бога, но и многие другие. Большинство христиан утверждают, что верующие не должны даже входить в эти шатры нечести. Адвентисты седьмого дня должны тщательно обдумывать, какие отрасли обслуживать своим бизнесом, каким учреждениям покровительствовать, какими средствами массовой информации пользоваться. В первом послании к Тимофею, 6 главе, нам даны не только четкие указания относительно того, чего следует избегать, но и обширное объяснение причин этого.
«Все, кто живет под игом рабства, должны господ своих считать достойными уважения и во всем его прославлять, дабы не было хулы на имя Божие и учение его. Рабы и слуги, у которых хозяева из верующих, не должны относиться к господам своим с меньшим почтением только потому, что те для них братья по вере. Наоборот, таким следует служить еще усерднее, ведь они принимают служение подвластных им именно как братья по вере и любви. Объясняй это людям, убеждая их в этом. А кто не следует спасительным словам Господа нашего Иисуса Христа, его учению, ведущему к благочестию, а напротив распространяет иные учения, тот впал в гордыню, тот ничего не понимает. Он заразился болезнью препирательства и словопрений, которая рано или поздно порождает зависть и ссоры, злословие и гнусную подозрительность. Отсюда постоянный распри между людьми испорченного ума. Они утратили всякое понятие об истине и воображают, что благочестие — это путь к обогащению. Благочестие в самом деле обогащает, но только тех, кто умеет довольствоваться тем, что у них есть. Мы ведь ничего не принесли в этот мир. Ясно, что и вынести из него ничего не можем. Будем же довольны тем, что у нас есть пища, одежда. А охваченные жаждой наживы впадают в искушение и запутываются в сетях множества безрассудных и вредных страстей, ввергающих людей в бедствие и обрекающих их на гибель. Страсть к деньгам – корень всех зол. В погоне за ними иные отошли от веры и тем обрекли себя на страшные муки. Но ты, как человек Божий, беги этого. Ищи праведности, благочестия, веры, любви, терпения, кротости. Посвяти себя высоким подвигам веры. Держись жизни вечной. Бог на то и призвал тебя, и ты перед многими свидетелями достойно исповедал свою веру. Перед Богом все животворящим и Христом Иисусом, который сам засвидетельствовал перед Понтием Пилатом это истинное исповедание, велю тебе, исполняй все, о чем тебе сказано, точно и неукоснительно, до самого пришествия Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время суждено увидеть людям по воле единого, благословенного, всесильного Царя царей и Господа господствующих, единственного, кто бессмертен, кто пребывает в неприступном свете, кого никто из людей не видел и видеть не может. Величие и власть его да будут вечны. Аминь. Богатым века сего говори, чтобы не были высокомерны они, чтобы надежды свои возлагали не на призрачное, приходящее богатство земное, но на Бога, который один только все дает в преизбытке для услады нам. Говори им, чтобы творили они добро и добрыми делами были богаты, щедростью богаты и готовностью делиться с другими. Такие сокровища станут добрым основанием их будущего. Только так они смогут обрести подлинную жизнь. Дорогой мой Тимофей, храни веренное тебе, избегая неугодных Богу пустых разговоров и противоречивых утверждений, так называемого знания. Иные связали себя с ним и так потеряли свою веру. Благодать да пребудет со всеми вами.
От каких занятий предостерегает Павел в стихах 9 и 10? Какие основные занятия поддерживает Павел? В первом послании к Тимофею, 6 главе, в 20 стихе Павел предостерегает против лжеименного знания, то есть знания, которое не имеет ценности. Хотя апостол писал данные слова в контексте своего времени, этот принцип применим до сих пор. Подумайте обо всех не только современных учениях, верованиях и информации, но и существовавших на протяжении истории человечества, которые были ложными. Люди действительно могут быть мастерами обмана. В течение почти 2000 лет самые умные люди в мире, специалисты, считали, что Земля неподвижно стоит в центре Вселенной, в то время как все звезды и планеты вращаются вокруг нее идеальными кругами. Чтобы подкрепить это убеждение, использовались некоторые очень сложные математические и естественно-научные вычисления, при том, что оно оказывалось неверным практически во всех случаях. Следовательно, мы можем сказать, что эти специалисты заблуждались, и это учение, безусловно, было лжеименным знанием. Современная биологическая наука основывается на предположении, что жизнь появилась миллиарды лет назад, случайно, без Бога и без стоящего за ней замысла. В то же время появилось невероятное количество сложной, детализированной научной литературы, основанной на этом учении. Какие уроки мы можем извлечь из подобных примеров относительно того, как люди, даже специалисты, могут быть мастерами обмана? Как осознание этого должно влиять на христианское образование в целом и преподавание науки в частности?
Среда, 2 декабря. Глупость и мудрость. Прочитайте книгу притчи, 1 глава.
Притчи Соломона, сына Давида, царя Израильского, записанные в назидание потомкам, чтобы постигать мудрость, внимать наставлениям и понимать глубокомысленные изречения, чтобы учиться правилам благоразумия, праведности, справедливости и честности. Помочь людям простым обрести проницательность, а юношам – знание и рассудительность. Мудрый послушает и приумножит участь свою, и разумный найдет ценный совет, чтобы понимать притчи и иносказания, изречения мудрецов и их загадки. Начало всякого познания – благоговение пред Господом. Глупец же презирает мудрость и наставление. Сын мой, наставление отца своего слушай, не отвергай того, чему учила тебя матушка. Слова их – прекрасный венок для головы твоей, ожерелье для твоей шеи. Сын мой, если станут уговаривать тебя на худое разбойники, не соглашайся. Скажут они, пойдем с нами, притаимся в засаде, чтобы кровь пролить. Без причины подстережем невиновных. Поглотим их живьем, как шеол, целиком, как покойников могила. Наградим себе драгоценностей всяких, дома наполним добычей. Бросай жребий вместе с нами, общая будет у нас казна. Сын мой, не ходи их дорогой, не вступай на их путь, потому что ноги их к злу устремляются, спешат пролить кровь. Напрасно сеть расставлять на виду у крылатых птиц, но разбойники на свою погибель таятся в засаде, самих себя они погубят. Таков удел всякого, кто алчит до наживы. Жизнью расплатится тот, кто завладел чужим. Премудрость на улицах вопиет, на площадях громко звучит ее голос. На людных перекрестках взывает, у ворот городских держит речь. Наивные вы люди. Долго ли вы будете тешить себя собственной наивностью? Долго ли кощунники будут упиваться кощунством, а глупые — ненавидеть знания? Обернитесь и прислушайтесь к обличениям моим, и тогда я изолью на вас дух свой, поделюсь с вами словом своим. Ведь я звала, вы противились мне, протягивала руку, не замечали. Вы отвергали мои советы, не принимали моих обличений. Вот теперь и я посмеюсь над вашим несчастьем, позлорадствую, когда ужас поразит вас. Как ураган обрушится на вас ужас, как вихрь нагрянет несчастье, и придет скорбь и страдание. Тогда будут звать меня, не откликнусь. Будут разыскивать, не отыщут. Потому что знания они возненавидели и не избрали путь благоговения пред Господом, совету моему не вняли и с презрением отвергли обличения мои. Они будут пожинать плоды своих поступков, злыми замыслами своими насытятся. Потому своенравие погубит невежд и самодовольство приведет глупых к гибели. Но тот, кто внимает мне, будет жить в безопасности, не страшась беды.
Согласно тексту главы, каким должно быть истинное христианское образование? Библия постоянно противопоставляет глупость и мудрость. Книга притчи справедливо напоминает нам об опасностях безрассудного поведения и пребывания в обществе глупцов. Различие очевидно. Бог желает, чтобы его народ искал небесной мудрости, дорожил и обогащался ею. Студенты, изучающие гуманитарные и естественные науки, используют свои таланты, чтобы получить знания и стремиться к совершенству в учебе. Подобным же образом поступают преподаватели этих дисциплин. Благодаря знаниям и способностям мы можем быть способны на творческие успехи и научные достижения. И все же с христианской точки зрения, что в действительности значит познание в гуманитарных и естественных науках, если они не включают в себя знаний о том, каковы различия между правильным и неправильным, добром и злом, истиной и заблуждением? Иногда достаточно просто прочитать немного о жизни некоторых из считающихся величайшими художниками мира, чтобы увидеть, обладание замечательным умением и талантом неравносильно нравственной или честной жизни. Также можно утверждать, что великие ученые, занимающиеся созданием биологического или химического оружия массового уничтожения, могут быть высокообразованными и весьма одаренными. Но каковы плоды их труда? Как мы уже говорили ранее, знания сами по себе не обязательно являются чем-то хорошим. Прочитайте книгу притчи, 1 глава, 7 стих.
«Начало всякого познания — благоговение пред Господом. Глупец же презирает мудрость и наставление».
Что является ключом к истинному христианскому образованию? Один лауреат Нобелевской премии, атеист, изучающий Вселенную и стоящие за ней физические силы, писал: «Чем более постижимой представляется Вселенная, тем более бессмысленной она кажется». Что это должно сказать нам о том, каким образом знания сами по себе могут не только не иметь смысла, и что еще хуже, привести к вопиющим заблуждениям?
Четверг, 3 декабря. Господь отвечал Иову. Прочитайте книгу Иова, 38 главу.
«И ответил Господь Иову из бури и сказал: кто это омрачает мой промысел речами безрассудными? Опояшься, как муж, приготовься. Я буду спрашивать тебя, а ты вразуми меня. Где был ты, когда основание земли я полагал? Скажи, коли ведаешь. Кто размер ее определил, ты ведь знаешь? Или мерный шнур над ней кто протянул? На чем покоятся ее устои? Кто заложил ее краеугольный камень? Когда хор утренних звезд ликовал, и все сыны Божии радостно восклицали? Кто запер море вратами, когда вырывалось оно из утробы, когда я облёк его в тучи, в туман густой запеленал? Я воздвиг границы для него, засовы наложил, врата поставил и сказал: лишь до этого предела дойдешь, но не далее. Здесь твои гордые волны уймутся. Повелевал ли ты когда-либо в жизни своей утру? Указывал ли заре ее место, чтобы она землю взяла за края? И скинула с нее нечестивцев, чтобы земля преобразилась, как глина под печатью, словно одеяние окрасилось, чтобы отнят был у нечестивцев свет их, и рука занесенная сломалась? Достигал ли ты истоков моря? Проникал ли в глубины бездны? Открывались ли пред тобой ворота смерти? И врата мрака видел ли ты? Ведома ли тебе вся ширь земная? Поведай, коли знаешь, что об этом. Где путь к чертогам света и тьма, где обитает? Или можешь ее вернуть в ее пределы и дорогу к дому ее знаешь? Конечно же знаешь, ведь ты тогда родился, и нет числа дням твоим. А входил ли ты в хранилище снега и видел ли хранилище града, что припас для грядущих дней бедствия на время войны и битвы? По каким путям разбегается свет, и восточный вихрь над землей разносится? Кто русло прорубил для ливня, проложил путь для грозовых облаков, чтобы оросить необитаемую землю пустошь безлюдную, чтобы напоить пустынную пустыню, чтобы пробилась свежая зелень? Есть ли отец у дождя, и кто рождает капли росы? Из чьей утробы выходит лед, и иней небес кто порождает? Тогда камнем становится вода, замерзая, и застывает поверхность бездны. Можешь ли ты завязать узел Плеяд, ослабить путы Ориона? Выведешь ли в свой срок созвездие, поведешь ли большую медведицу с ее детенышами? Разве знаешь ты законы неба, разве ты утвердил его власть над землею? Можешь ли ты так громко возгласить к облаку, чтобы хлынул на тебя поток воды?
Или ты посылаешь молнии, и они послушно бегут, говорят тебе: «Мы здесь». Кто мудрость вложил в сердце разуму, дал понимание? Кто мудростью своей тучам счет ведет, и сосуды небесные кто опустошает? Тогда пыль течет жидкой грязью, и слипается комья земли. Или ты львице даешь добычу, чтобы львята голод утолили, когда в укрытии они притаились, в зарослях сидят в засаде? Кто ворону еду посылает, когда птенцы его взывают ко мне и мечутся без еды?
Что эта глава говорит нам о Боге не только как о Создателе, но и Хранителе всего живого? Как эта важная истина влияет на наше понимание гуманитарных и естественных наук? Многие учат, что материя обладает жизненной силой и наделена определенными свойствами, поэтому может действовать благодаря собственной энергии, что явления природы пребывают в полной гармонии с неизменными законами, над которыми не властен даже сам Бог. Это ложная наука, и Слово Божье не подтверждает ее. Природа — слуга своего Создателя. Природа свидетельствует о наличии разума, активной энергии, проявляющихся в ее законах и через них. В природе непрестанно действуют Отец и Сын. Христос говорит: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». К сожалению, как говорилось ранее, большинство наук исходит из атеистических, материалистических предпосылок. А это означает следующее. Ученый может созерцать нечто невероятно красивое или невероятно сложное, даже нечто невероятно красивое и сложное одновременно, и при этом утверждать, что оно возникло случайно, без какого-либо предварительного замысла или намерения. Фактически ученые с таким мировоззрением утверждают это постоянно. Жизнь на Земле во всей ее красоте и сложности, от бабочек до людей, они объясняют ничем иным, как результатом химических реакций, миллиарды лет назад случайно создавших простейшую форму жизни, которая благодаря случайной мутации и естественному отбору превратилась во все живое, что сегодня движется и дышит. Наука в ее сегодняшнем виде утверждает, что сама идея сверхъестественного Творца является ненаучной, поскольку не может быть проверена научными методами, и, следовательно, наука не может иметь дело с такой идеей. Такое предположение не то, чему учит сама наука. Фактическая наука, казалось бы, учит противоположному, что вся красота и сложность мира действительно должны указывать на Творца, но является философской позицией, навязанной научной дисциплине самими учеными. Однако Священное Писание учит, что Бог не только создал, но и поддерживает все. Это означает, что любое истинное христианское образование в области естественных наук должно основываться на радикально иных предпосылках, чем заявленных такой наукой. Столкновения неизбежно случаются, особенно когда дело доходит до первопричин или источников.
Пятница, 4 декабря. Для дальнейшего исследования. Существуют две причины, по которым наука, которая во многом права, ошибочно понимает истоки. Во-первых, наука, изучающая мир природы, считает, что должна искать ответы только в мире природы. Во-вторых, наука предполагает, что законы природы должны оставаться неизменными. Тем не менее, оба этих положения неверны, когда дело доходит до первопричины, до истоков. Если рассматривать первую причину, то есть поиск ответов только в мире природы, она подходит для отслеживания ураганов, однако абсолютно бесполезна для объяснения первопричины, начинающейся со слов: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Что может наука, отрицающая сверхъестественное в происхождении, преподать нам о происхождении, которое было абсолютно сверхъестественным? О постоянстве природы. Это кажется логичным, за исключением того, что текст в Римлянам 5 главе 12 стихе: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Природная среда непостоянна и качественно отличается от всего, с чем сегодня сталкивается наука. Мир, в котором не существовало смерти, радикально отличается от всего, что мы сегодня изучаем. Поэтому предположение, что эти два мира были очень похожи, когда они не были таковыми, также приведет к заблуждению.
Следовательно, наука ошибочно понимает первопричину, истоки, ибо отрицает два важнейших аспекта творения — сверхъестественную силу, стоящую за ним, и радикальный физический разрыв между состоянием первоначального творения и нынешнего. Вопросы для обсуждения. Первый. Поговорите на уроке о красоте. Что такое красота? Как мы ее определяем? Почему христианин может определять и понимать красоту иначе, чем нехристианин? Второй. Христос мог прийти на землю как блестящий ученый и быть щедро вознагражденным за свои исследования, вызывающие переворот в мире науки. Он мог бы получить широчайшую известность как виртуозный музыкант. Однако вместо этого он пришел и стал скромным ремесленником. Иисус принимал участие в сотворении Вселенной, но на земле трудился в мастерской и послушно исполнял свои обязанности. Какую моральную поддержку этот факт оказывает нам в нашей учебе или профессиональной деятельности? Третий. Хотя не каждый христианин призван преподавать в школах, христиане всегда намеренно или не осознавая этого, учат других словом и делом. Какие же привычки должен развивать христианин как ученик Христа и учитель для мира?